Имя мое Гомер. Я потерял семью во время войны. В 15 я пешком пересек Пиренеи, отправляясь в изгнание. Я вырос сиротой на улицах Барселоны и касался смерти в темницах Уругвая. Я пил с Хемингуэем, приветствовал Гитлера и занимался любовью в автомобиле Франко. Мне стреляли в спину, и мне стреляли в сердце. Я заставил притихнуть кабаре «Мельница», меня целовала прекрасная Дорита. Я сжимал нож сидящего быка. Я был там, где умирает ветер, и спал среди утерянных сокровищ. Однажды меня расстреляли. Я знавал гениев и вдохновлял некоторых из них. Я пил до пьяна, смеялся до слез, мечтал, воровал и убивал. И я влюблялся. Трижды. В одну и ту же женщину. Вот моя история. Вот моя Одиссея. Тогда Рождество было не таким, как сейчас. Вокруг шла война, и начинались перебои с продуктами, особенно в небогатых семьях. Мой отец был третьим сыном в семье, мужчины которые из поколения в поколение обрабатывали железо на небольшом заводе на окраине Монрезе. Его отец, мой дед, был известным мастером, и люди, знакомые с ним поближе, говорили, что он управляется с железом, как пекарь с тестом. Он придавал металлу 1000 форм и владел им совершенно, творя красоту из этого холодного и неподатливого материала. Он был настоящим художником. Еще сохранились кое-где в Барселоне и Монрезе скамейки, ворота и фонари с его инициалами. Самое известное его произведение, которое мой отец особенно любил, великолепные ворота перед величественным театром Курсааль в Монрезе. На всех его творениях, если хорошо присмотреться, всегда можно найти в уголке две буквы — А, Б, Антон Барет. Мой отец никогда не ладил с семьей. Единственное, что у них с дедом было общего — это имя, которое и я тоже был бы не прочь унаследовать. Без сомнения, Антон звучало бы лучше, чем Гомер. Но отец отличался от родни, клана умельцев-кузнецов, и норовил подчеркнуть это всеми способами, даже при выборе имени для меня. Отцу, например, никогда не нравилось пачкать руки. «Ни в каком смысле», — говорила мать. Прежде всего, он был человеком образованным и честным. Отец преподавал историю и литературу в университете Барселоны. Его всегда окружали книги, хотя нельзя сказать, что он был далек от реальности. Книги были его страстью, но не единственной. Другой его страстью была семья. После 20 лет брака он был все еще без памяти влюблен в мою мать и всегда, когда это требовалось, находил время для меня. Поскольку я был единственным ребенком, такое случалось довольно часто. Он любил книги и музыку, и, полагаю, я унаследовал эту любовь от него. Он подтолкнул меня к игре на гитаре, и я попался в ловушку. Выяснилось, что для этого занятия необходима постоянная практика и время, которым я не готов был жертвовать. По крайней мере, не в часы досуга, когда я предпочитал сбежать вниз на 4 этажа, отделявших меня от площади Адриана, рядом с улицей Монтане, и погонять мяч с соседскими мальчишками. Полагаю, именно по этой причине меня записали на уроки игры на гитаре 2 раза в неделю. И по этой же причине я не взлюбил свой инструмент. Кроме того, у меня плохо получалось. Гитара требовала определенного терпения и чуткости, которыми я в ту пору не обладал. А вот читать я любил страстно. Все, что мне требовалось для чтения, небольшой светильник у прикроватной тумбочки. Отец всегда читал, сидя в своем любимом зеленом бархатном кресле, меж огромных подлокотников которого он помещался идеально, как деталь часового механизма. Иногда я брал пуфик для ног и устраивался читать подле него. Шуршание перелистываемых страниц было привычным звуком в нашей гостиной. Книги стали моим убежищем, способом ускользнуть от всех, особенно в те дни, когда война уже выплескивалась на улице и стучалась в двери. Война. Сначала люди уверяли, что она продлится недели 2, не больше. но даже по прошествии полутора лет конца ей не было видно. Мать называла горе-прорицателей сантехниками. Эти тоже говорят, что починят за 2 недели, а ты потом несколько месяцев торчишь по шею в воде. Наша жизнь резко изменилась. Но мне не было страшно. В свои 15 я еще не встречался с жизнью лицом к лицу и был слишком юн или слишком глуп, чтобы понимать, что такое страдание и смерть. Мои родители старались оградить меня от действительности, и главную войну я вел со скукой. На улицах, где настроения радикализировались, было опасно, поэтому я в основном сидел дома. К счастью, отец, видя, как не хватает мне приятелей, познакомил меня с новым другом, Жюлем Верном. Я проглотил все его книги от «Путешествия к центру Земли» до 5 недель на воздушном шаре, днем и ночью грезил о приключениях и жаждал познавать мир. Но более всего я мечтал познать самого себя. Я знал, что я не смельчак, никогда им не был. Также я не был ни самым крутым парнем в классе, ни самым сильным, ни самым ловким, ни самым красивым. В свои 15 я был погружен в вечные сомнения, не зная, кто я такой. Еще более меня тревожила мысль, что никто из моих друзей, я знал это, не задается подобными вопросами. Таков был я. Таково было мое место в классификации. Ни красавец, ни умник, ни силач. Я был чудак. Я так и не понял, особенности характера привели меня к книгам или книги сформировали характер. В любом случае, меня это не сильно заботило. Друзья у меня были, хотя и немного, и были книги, хотя и немного. В то Рождество я был уверен, что смогу наконец прочитать единственную книгу Жюля Верна, которой недоставало на моей книжной полке — «20 000 лье под водой». Почему-то этот роман не давался мне в руки, словно единорог. Я знал, что это одна из любимых книг отца, о чем он не уставал напоминать. А чего же он не подарил мне ее раньше? Невозможно узнать. Таков был отец. Он просто поступал так или иначе, а я не задумывался о причинах. В конце концов, я знал, что ради меня родители способны на невозможное. Они постоянно это доказывали. По правде говоря, пока не случилось то, что случилось, я ни в чем не знал недостатка. Возможно, я получал даже больше, чем многие мои сверстники, но, как я уже сказал, это было до тех пор, пока не случилось то, что случилось.